Раздел третий. В ночь перед Троицей Филипп не сомкнул глаз. Всю предыдущую неделю светило солнце, что идеально отвечало его планам. В хорошую погоду добровольцев будет больше, но с субботнего вечера пошел дождь. Приор лежал с открытыми глазами и с тоской слушал, как стучат по крыше капли дождя, да шумят под порывами ветра деревья. Он уже достаточно помолился, и Господь, должно быть, прекрасно знал о всех его чаяниях. В прошлое воскресенье каждый монах монастыря посетил одну-две церкви и объявил прихожанам, что они могут искупить свои грехи, отработав день на строительстве Кингсбриджского собора. На Троицу они получат отпущение грехов, совершенных в прошлом году, а каждое следующее воскресенье позволит им обрести прощение за грехи, кои накопятся у них в предшествующую неделю, за исключением убийства и святотатства. Сам Филипп ездил в Ширинг и лично выступил в каждой из четырех находящихся там приходских церквей. Двух монахов он послал в Винчестер, дабы они побывали в, возможно, большем количестве маленьких церквушек этого города. До Винчестера было два дня пути, но Троица празднуется целых шесть дней, и люди вполне могли совершить это путешествие, чтобы принять участие в благотворительном базаре и посмотреть великолепную мессу, так что приглашение получили тысячи прихожан. Сколько из них собирались откликнуться на него, было неизвестно. Все остальное время монахи работали на строительной площадке. Хорошая погода и длинные дни начала лета сослужили добрую службу, и они смогли сделать максимум того, на что смел надеяться Филипп. В самой восточной части алтаря полностью заложили фундамент, выкопали значительную часть котлована под северную стену, а Том соорудил несколько подъемных механизмов, чтобы использовать на рытье котлованов максимальное количество людей. Кроме того, берег реки был завален бревнами, которые сплавляли лесорубы, и каменными глыбами, доставленными сюда из каменоломни. Все это нужно было перенести на стройку, так что работы здесь хватило бы на сотни людей. Но придет ли хоть кто-нибудь? В полночь Филипп поднялся и пошел в крипту на заутреню. Когда он вернулся после службы, дождь уже прекратился. Приор не стал больше ложиться, а сел подле свечки с книгой в руках. Последнее время возможность почитать и поразмышлять была у него только в период между полночью и рассветом, ибо в течение дня он был занят монастырскими делами. Однако сегодня Филипп никак не мог сосредоточиться. Думы его беспрестанно возвращались ко дню грядущему. Что принесет он ему? Удачу или поражение? Завтра он вполне может потерять все, ради чего работал последний год. В голову пришла мысль, что ему негоже жаждать личного успеха. Разве его гордость поставлена на карту? Нет, от греха гордыни он был хорошо защищен. И тогда мысли свои Филипп обратил к людям, кои нуждались в его поддержке и защите. Братья-монахи, монастырские служки, каменотесы, Том с Альфредом, жители Кингсбриджа и богомольцы всего графства. Епископ Уоллеран не станет проявлять о них той заботы, которую проявляет Филипп. Похоже, Уоллеран думал, что его сан давал ему право, служа Богу, использовать прихожан так, как ему вздумается. Приор же считал, что забота о людях и есть служба Богу. Вот в чем спасение души. Нет, не может Господь пожелать, чтобы епископ Уоллеран одержал верх. «Что ж, возможно, моя гордыня тоже поставлена на карту», — признался себе Филипп, — «но и человеческие души брошены на чашу весов». Наконец забрезжил рассвет, и он снова отправился в крипту. Собравшиеся там монахи были взволнованы, они понимали, что сегодняшний день должен решить их будущее. Ризничий наспех провел службу, но на этот раз Филипп простил его. Когда они вышли из крипты и направились на завтрак к трапезной, уже совсем рассвело, и над их головами синело безоблачное небо. Бог не спаслал им погоду, о коей они молились. Что ж, начало было хорошим. Том-строитель тоже знал, как важен был сегодняшний день. Филипп показал ему письмо от приора Кентерберийского. «Если собор будут строить в Ширинге, Уоллеран наймет своего старшего строителя». В этом Том не сомневался. «Епископ не захочет воспользоваться проектом, одобренным приором, как не станет и нанимать работников, которые могли бы оказаться верными Филиппу». Для Тома выбора не было. «Кингсбридж или ничего». С монастырем он связывал единственную возможность когда-нибудь построить собор, и сейчас эта возможность была поставлена под угрозу. Утром его пригласили присутствовать на собрании капитула. Время от времени такое случалось. Обычно это происходило, когда монахи собирались обсуждать план строительства, и им могло потребоваться его мнение относительно проекта, стоимости и сроков проведения тех или иных работ. Сегодня он должен был рассказать о том, как он собирается использовать работников-добровольцев, если таковые вообще явятся. Его задачей было сделать так, чтобы когда прибудет епископ Генри, строительная площадка выглядела гудящим ульем. Пока читали молитву, Том терпеливо сидел, не понимая смысла латинских слов, и думал о своих планах на день. Затем Филипп переключился на английский и предложил Тому доложить свои соображения по поводу организации работы. «Я буду строить восточную стену, а Альфред продолжит закладку фундамента», — начал Том. «Таким образом, епископ Генри сможет увидеть, что строительство идет полным ходом». «Сколько помощников нужно вам обоим?» — спросил Филипп. «Альфреду понадобятся подносчики камней. Он будет использовать осколки блоков старой церкви. И еще нужно, чтобы кто-то замешивал для него раствор. Мне тоже необходимо иметь мешальщика раствора и двух работников при закладке фундамента. Подойдут бесформенные камни, лишь бы только у них были ровными верх и низ. Мне же нужны тщательно обработанные блоки, поскольку они будут видны снаружи и изнутри, поэтому я вернул с каменоломни двух каменотесов». «Для того, чтобы произвести впечатление на епископа Генри, все это очень важно, но большинство добровольцев будут рыть котлованы», — заметил Филипп. «Правильно. Котлованы размечены для всего алтаря, однако их глубина пока всего несколько футов. Монахи должны будут крутить вороты подъемных механизмов. Некоторым из вас я уже показал, как это делается. А добровольцы станут насыпать землю в бадьи». «А что, если добровольцев окажется больше, чем нам требуется?» — спросил Ремигиус. «Работа найдется практически для любого количества людей», — ответил Том. «Если у нас не хватит подъемных механизмов, можно таскать землю в мешках или корзинах. Плотник должен быть всегда под рукой, если понадобятся дополнительные лестницы. Лес у нас есть». «Но есть же предел количеству работающих на рытье котлована», — настаивал Ремигиус. Том чувствовал, что Ремигиусу просто захотелось поспорить. «Там вполне могут работать несколько сотен человек», — сказал он. «Яма должна быть большая. «А кроме того, есть и другая работа», — вставил Филипп. «Верно», — подхватил Том. «Другой большой участок работы — это переноска строевого леса и камней с берега на строительную площадку, и вы, монахи, должны будете следить за тем, чтобы все эти материалы аккуратно складывались в определенных местах. Камни должны лежать возле котлованов, но с внешней стороны церкви, чтобы они не мешали. А куда класть лес, вам покажет плотник». «Все ли волонтеры будут простыми работниками?» — поинтересовался Филипп. «Не обязательно. Если придут горожане, я надеюсь, среди них могут оказаться и ремесленники. Это надо будет выяснить и использовать их. Плотники будут строить сараи для зимних работ, каменщики обтесывать блоки и класть фундамент, а кузнецы ковать в деревенской кузне инструменты. Нам позарез нужны любые мастера». «Все абсолютно ясно», — выкрикнул казначей Милиус. «Давайте-ка начинать. Некоторые из деревенских уже явились и теперь ждут, когда им скажут, что нужно делать». Но было еще нечто важное, о чем Том не договорил и теперь подбирал нужные слова. Дело в том, что монахи своим высокомерием могли охладить пыл добровольцев, а Том хотел, чтобы сегодня все работали дружно и весело. «Мне уже приходилось работать с добровольцами», — начал он. «Очень важно, чтобы вы не обращались с ними, как со слугами. Мы можем думать, что они трудятся, дабы обрести Божью благодарность, и потому должны делать это более усердно, чем за деньги, но они вовсе не обязаны разделять эту точку зрения. Они ведь понимают, что работают за даром, и тем самым оказывают нам великую услугу, и если они увидят, что мы неблагодарны, то станут работать медленнее и менее старательно». Он встретился глазами с Филиппом и заметил, что тот старается сдержать улыбку, словно догадывается, какие опасения скрываются за вкрадчивыми словами Тома. «Это верно», — проговорил Филипп. «Если мы будем правильно ими управлять, у них будет приподнятое настроение, и они почувствуют себя счастливыми, что создаст радостную атмосферу, которая произведет на епископа Генри хорошее впечатление». Он взглянул на собравшихся монахов. «Коли ни у кого больше нет вопросов, давайте начинать». Под крылом приора Филиппа Алина в благополучии и безопасности прожила год. Все, что она задумала, сбылось. Вместе с Ричардом всю весну и все лето они ходили из деревни в деревню, скупая у крестьян шерсть и затем продавая ее Филиппу. И в конце года у них было уже 5 фунтов серебром. Буквально через несколько дней после их посещения отец умер, но узнала об этом Алина только на Рождество. Потратив на взятки большую часть с таким трудом заработанных денег, она нашла его могилу на Винчестерском кладбище нищих. Она горько плакала, и не столько по отцу, сколько по той беззаботной жизни в родительском доме, которая никогда уже не вернется. С одной стороны, она успела попрощаться с ним. Покидая тюрьму, она знала, что никогда больше не увидит своего отца. Но с другой... он все еще был с ней, ибо ее связывала данная ему клятва, и она уже свыклась с мыслью, что всю свою жизнь посвятит исполнению его воли. Зиму Алина и Ричард прожили в маленьком доме прямо под стенами Кингсбриджского монастыря. Купив у местного каретника колеса, они соорудили новую телегу, а весной приобрели еще и бычка. Сейчас сезон стрижки овец был в полном разгаре, и они уже вернули себе деньги, потраченные на бычка и телегу. На следующий год, возможно, она сможет нанять себе работника и найдет для Ричарда место пажа у какого-нибудь мелкого дворянина, чтобы мальчик мог начать обучение рыцарскому искусству. Но все это зависело от приора Филиппа. Будучи самостоятельной 18-летней девушкой, она все еще оставалась легкой добычей для воров и купцов. Однажды она попыталась продать тюк шерсти в Ширинге, а потом в Глостере, чтобы только посмотреть, что произойдет, и оба раза ей предложили лишь полцены, а поскольку в каждом городе было по одному торговцу шерстью, она знала, что выбора у нее не было. Но когда-нибудь и у нее будет собственный торговый дом, и она станет продавать весь свой запас фламандским купцам. Правда, до этого времени еще очень-очень далеко, а пока Алина полностью зависела от Филиппа. Но позиции Филиппа внезапно пошатнулись. Она была постоянно начеку, ожидая опасности со стороны разбойников и воров, и почувствовала настоящее потрясение, когда угроза всей ее жизни пришла с такой неожиданной стороны. На Троицу Ричард не проявил ни малейшего желания работать на строительстве собора, но Алина заставила его, и сразу после восхода солнца оба они вошли на территорию монастыря. Не все деревенские явились, только 30 или 40 мужчин, некоторые из них были с женами и детьми. Это удивило Алину, так как, по ее разумению, приор Филипп являлся их господином, а когда господин просит явиться добровольцев, наверное, неразумно отказываться. Том-строитель раздавал пришедшим задания. Ричард тут же принялся болтать с сыном Тома, Альфредом. Они были почти ровесниками. Ричарду было 15 лет, а Альфреду на год больше. И каждое воскресенье играли с деревенскими мальчишками в футбол. Маленькая Марта тоже бегала здесь, а вот женщина по имени Эллен и забавный рыжеволосый парнишка исчезли неизвестно куда. Алина помнила, как Том со своей семьей приходил в Ярлскастл. Тогда они были в страшной нужде, как и Алину, их спас приор Филипп. Алине и Ричарду вручили по лопате и велели копать котлован. Земля была мокрой, но солнце поднималось все выше, и скоро она должна была просохнуть. Алина начала энергично работать. Ричард же то и дело отдыхал, опершись на лопату. «Если хочешь когда-нибудь стать рыцарем, копай!» — не вытерпела Алина, но ее слова не сильно подействовали. За этот год, благодаря бесконечным походам и поднятию тяжелых тюков, набитых шерстью, она стала тоньше и сильнее, и все же от этой работы у нее заболела спина. Когда же приор Филипп позвонил в колокол, приглашая всех завтракать, Алина облегченно вздохнула. Монахи принесли горячий хлеб и слабое пиво. Солнце начало припекать, и некоторые мужчины разделись до пояса. Пока они отдыхали, в ворота вошла небольшая кучка незнакомых людей. Алина с надеждой смотрела на них. Может быть, за ними придет настоящая толпа помощников. Они подошли к столу, где им протянули хлеб и пиво, и приор Филипп приветствовал их. «Откуда вы?» — спросил он, когда незнакомцы сделали по-доброму глотку из кувшинов. «Из Хорстеда», — ответил один из них, вытирая рукавом рот. Это обнадеживало, ибо Хорстед был деревней, расположенной в нескольких милях, к западу от Кингсбриджа, в которой жили 300 или 400 жителей. Пожалуй, можно надеяться, что оттуда придет сотня добровольцев. «А сколько всего вас должно прийти?» — продолжал расспросы Филипп. Незнакомец удивленно уставился на него. «Вот только мы четверо», — ответил он. В течение следующего часа люди тоненькой струйкой просачивались через монастырские ворота, пока к полудню не набралось 70 или 80 добровольцев, включая жителей Кингсбриджа. Но затем и этот ручеек иссяк. Столько работников было явно недостаточно. Филипп стоял возле восточной части стройки и смотрел, как Том клал стену. Он уже построил основание двух контрфорсов до уровня третьего ряда каменных блоков и теперь возводил между ними стену. «Конца и края этому нет», — уныло подумал приор. Когда работники подносили Тому каменный блок, он первым делом брал железный угольник и с его помощью проверял правильность углов блока. После этого он лопатой клал на стену слой раствора, делал на нем несколько бороздок острым углом мастерка, осторожно устанавливал новый блок и выравнивал его по туго натянутой между контрфорсами бичеве. Филипп обратил внимание на то, что верхние и нижние плоскости каменных блоков были почти такими же гладкими, как и их лицевые стороны. Это удивило его, и он попросил Тома объяснить. «Камни никогда не должны соприкасаться», — сказал Том. «Для того-то и существует раствор». «Почему они не должны соприкасаться?» «Иначе они потрескаются», — Том выпрямился. «Если ты наступишь на шиферную крышу, то наверняка провалишься. А вот если сначала положишь на нее доску...» то по ней можно спокойно ходить. Доска равномерно распределяет вес по всей поверхности. То же самое делает и раствор. Прежде Филипп не задумывался над этим. Оказывается, строительство — это увлекательное ремесло, особенно когда имеешь дело с таким человеком, как Том, который может так здорово все объяснить. Установив на раствор каменный блок, Том подхватил инструмент, называющийся уровнем, железный треугольник с прикрепленным к его вершине кожаным ремешком и несколькими отметками на основании. На конце ремешка был подвязан свинцовый грузик, так что ремешок всегда висел строго вертикально. Том устанавливал треугольник основанием на каменный блок, и если висящий ремешок отклонялся от центральной отметки, постукивал своим молотком по камню, добиваясь, чтобы блок принял идеально горизонтальное положение. Филипп окинул взором строительную площадку. Она была такой огромной, что 80 мужчин и женщин, да несколько детей на ней просто потерялись, работали они весело. Но их было так мало, что приору казалось, все их усилия были напрасны. Вначале он надеялся на сотню работников, но теперь ему стало ясно, что и сотни будет недостаточно. В ворота вошла еще одна маленькая группка, и Филипп заставил себя пойти им навстречу и с улыбкой поприветствовать. Ни к чему им знать, что их старания окажутся тщетными, ведь в любом случае отпущение грехов они получат. Приблизившись к прибывшим, Филипп насчитал 12 человек, а затем подошли еще двое. К середине дня, когда ожидали приезда епископа, возможно, уже будет сотня работников. «Да благослови вас Господь», — проговорил приор, и уже было собрался показать им, где копать, как услышал, что кто-то кричит ему: «Филипп!» Он недовольно нахмурил брови. Голос принадлежал брату Милиусу, но даже Милиусу полагалось обращаться к приору, называя его «отец». Филипп посмотрел в том направлении, откуда донесся крик. В какой-то непристойной позе Милиус балансировал на монастырской стене. «Брат Милиус, спустись-ка вниз!» — спокойным, но требовательным голосом приказал Филипп. К его удивлению, Милиус, вместо того, чтобы повиноваться, снова закричал: «Лучше залезай сюда и полюбуйся на это!» Хорошенькое впечатление сложится у посторонних о монашеском послушании, — подумал Филипп, — однако ему было страшно интересно, что могло так взволновать Милиуса, что тот даже позабыл о приличии. «Подойди и расскажи, Милиус», — потребовал он голосом, которым обычно приструнял расшумевшихся послушников. «Да ты сам должен это увидеть», — буквально завизжал Милиус. «Для такого поведения должна быть очень серьезная причина», — сердито подумал Филипп, и, не желая отчитывать на людях своего ближайшего помощника, заставил себя улыбнуться и полез на стену. «Что все сие значит?» — прошипел он. «Да посмотри же!» — воскликнул Милиус. Филипп взглянул через крыши деревенских домов за реку в направлении дороги, что бежала на запад по холмистой равнине. Сначала он не мог поверить собственным глазам. Между зеленых полей в сторону Кингсбриджа по дороге двигалась огромная толпа людей, несколько сотен человек. «Что это? Армия?» Ничего не понимая, пробормотал приор, но затем до него дошло, что, конечно же, это его добровольцы. Его сердце подпрыгнуло от радости. «Глянь!» — закричал он. «Их должно быть человек 500, нет, 1000! Да нет же, больше! Ну да!» — радостно улыбался Милиус. «Пришли-таки!» «Мы спасены!» Филипп так разволновался, что и думать забыл о поведении Милиуса. Толпа людей, заполнившая всю дорогу от моста, протянулась через деревню до самого монастыря, затем хлынула в ворота и, окружив западную часть строительной площадки, остановилась в ожидании дальнейших распоряжений. «Слава Богу!» — потеряв голову, возопил Филипп. «Но радоваться не время. Пришедших надо занять работой!» Приор спрыгнул со стены. «Пошли!» — крикнул он Милиусу. «Созови всех монахов! Нам понадобятся организаторы. Скажи пекарю, чтобы испек хлеба сколько сможет, да пусть выкатят несколько бочек пива. Нужны еще ведра и лопаты. Все эти люди должны начать работать до того, как прибудет епископ Генри».